Друзья, меня назвали гостем, но я вам признаюсь, что это моя родина. Я родился в городе Славянске, но только 35 лет назад меня оттуда родители увезли. Поэтому хотите гостем считайте, но я вообще себя считаю на родине. Мне вообще так приятнее. Не знаю, друзья, как получится у нас говорить о методике. Если Василий Михайлович с утра будил тут уже братьев, то боюсь, что мне придется чаще это делать, если сейчас заговорим о методике. После обеда вообще это самый трудный час. И он припал мне. Ну давайте мы вместе что-нибудь вот попробуем, чтобы у нас что-то получилось, контакт какой-то. Если этого контакта не будет, тогда нужно будет общее пение предлагать. Уже посмотрим, как у нас получится этот час провести. Расскажу о служении благовестия в Молдавии. Друзья, практически, наверное, ничем не отличается, за исключением некоторых маленьких особенностей. Ну и расскажу о чудесах, которые мы видим в нашей местности, которые Господь творит, о великих делах Божьих. Прочитаю из Псалтыря, из 106-го Псалма, 23 и 24 стихи. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине». Друзья, благовестие – это большое дело. Это действительно большое дело. Почему это большое дело? Потому что связано с жизнью. Благовестие проводит межу между жизнью и смертью. Когда по городу мчится машина скорой помощи, все службы уступают место. Все без исключения. И те, которые убирают дороги, и те, и монтажники, и кто угодно, кто бы ни находился, все пассажиры, все пешеходы, все водители, общественный транспорт, все уступают место. Почему? Чья-то жизнь в опасности. И вот благовестие – это то служение, которое стоит между жизнью и смертью. Это служение, когда благовествующие видят чудеса Господа, видят большие дела. Я расскажу об одной жемчужине, об одной сестричке, которую Господь приложил к спасаемым. Но для того, чтобы о ней рассказать, чтобы понятно было сегодня ее восторг спасения и ее служение сегодняшнее, я начну с 10-летней давности. Так будет проще. Братья просили, чтобы в моем рассказе немножко включить и прошлое, рассказать об обстановке, какая сейчас в Молдавии, как благовествуют, какие трудности. И вот я начну с 10-летней давности. 1988 год. Мы поставили палатку в одном селе, 30 километров от Кишинева. Вы все равно не запомните название. В этом селе жестоко избили всех участников благовестия. На ночь мы загнали автомобиль в палатку. В автомобиле спали сестры, а братья уже спали на матрасах вокруг. Пришли нехорошие люди, подрезали стропы, свалили палатку. Вот палатка упала на машину. Всю консервацию, продукты все побили. Литературу сожгли огнем, избили братьев. Сколько было сил у этих пьяных людей, два экипажа машин приехали. Сейчас, забегая наперед, скажу, сейчас в этом поселке есть прекрасная церковь, уже с пресвитером, который переехал туда для служения миссионер. А там никого не было верующих. Уже хороший молитвенный дом построен. И вот после этого тяжелого благовестия переехали всего на 3 километра. Это было молдавское село. А мы переехали в украинское село. Село называлось Самананка. Настолько тихо и спокойно проходило служение. И вот приходит на палатку одна женщина. Лет 65, бабушка. Звали ее Анна Архиповна. Когда она вошла в палатку, люди стали сторониться. Люди стали расходиться. Мы сразу не поняли, что случилось. А люди говорят, что это ведьма. Это ведьма, которая уносит жизни многих людей. Вот она общается с дьяволом непосредственно в физическом теле, приходит к ней дьявол. Люди знают, что если надо поворожить, идут все к Анне Архиповне. Если надо на кого-то порчу навести, она зажигает 3 свечки, у нее специальный порошок, она посыпала этим порошком. Через 3 дня человек умирает. И у нее много есть таких уже случаев. И вот эту ведьму боялись все. И вот пришла на палатку, стала ходить. Но нам немножко как-то жутко, неприятно. Это как раз тот год, первый год, когда мне в церкви поручили ответственность за благовестие. И тут на такой экземпляр пришел. Такая крупная рыба попалась. Подходит, говорит, хочу покаяться. Ну, я говорю, я вообще не знаю, что делать в таких случаях. Я съездил в город, привез опытного служителя по этим вопросам. А у нас палатка отгораживалась такой ширмочкой. Они зашли туда, за эту ширму, и часа два беседовали. А мы проводили служение в зале. После этого вместе помолились. Она покаялась, отрекалась. Ну, там это свой длинный процесс проходил. А история с этой бабушкой последняя была связана такая. Ее дочь, вот этой Анны Архиповны, звали дочь Валя. Она жестоко избила до смерти, убила мальчика 9-летнего. Случилось это в марте месяце, а мы палатку поставили в конце июня. То есть, получается, 4 месяца всего прошло, как вот эта вот Валя совершила убийство. Валя это была непорядочная женщина, о которой много разговоров ходило по селу, но совершенно никаких не было улик против нее. И вот этот маленький мальчик, 9 лет ему было, Сережка, возвращался с поселка, ну, с села домой, в центре села там какая-то у них было, какое-то мероприятие было. И возвращался домой мальчишка и увидел, как она сидела с каким-то мужчиной под деревом. Там была лавочка. И эта Валя поняла, что это единственный живой свидетель. Заманила его. Потом она его вместе с этим мужчиной били, поломали руки, ноги. Я видел фотографии похорон. Били железом по голове, и еще сутки ребенок живой, без сознания, лежал в сарае, так экспертиза показала. Его конским навозом сверху закидали, чтобы не слышно было ни писков, ни стонов. И вот так ребенок еще сутки мучился и умер. Вы поймете, для чего все это рассказываю. И вот эта Анна Архиповна, Валю посадили в тюрьму. Она тело ребенка засунула в мешок, накрыла кукурузными початками и потянула в лес. Были люди, которые увидели это. Короче, это дело быстро разоблачилось. И вот Валю посадили в тюрьму, и ее мама, Анна Архиповна, пришла в палатку и покаялась. А мама этого Сережки, ее звали Катя. Она ходила по селу постоянно с ножом. И она ждала, где бы эту Анну Архиповну найти, чтобы ее зарезать. И вот уже 3 или 4 раза жители села разнимали их. Вот как только сойдутся, а Катя была молодая, ей лет 38 было тогда, а Анне Архиповне 65. И вот неравный бой. Как только сойдутся, та вытаскивает нож и начинает ее резать. Уже 3 раза было. И вот как раз Анна Архиповна покаялась. Первый раз пришла на палатку, второй раз после покаяния. Радость, веселье, молодежь ходит к ней домой. Вот внучок у нее слушает Слово Божие. Ну, как бы такая прекрасная обстановка воцарилась. И тут нам сообщают, что Катя порезала Анну Архиповну. Пошли мы домой, навестили, лежит в крови, вся перебинтованная. Будет жить, не будет, неизвестно. Но тяжелая была поножовщина. И вот побеседовали мы с Анной Архиповной. Ну, что она? Стонет только. 2 недели она не могла ходить на палатку. У нас палатка 3 недели стояла. В конце на палатку приходит Катя. Это мама этого Сережи. Посидела на первом богослужении, и на втором богослужении она искренно раскаялась. У нас первый вопрос. Сейчас стала поправляться Анна Архиповна, выздоровеет. Как она придет на богослужение? Что будет? И та покаялась, и та покаялась. Я посоветовался с прошлым ответственным по благовестию, это друг мой, он уехал с нашей церкви, он миссионером стал и уехал в другой город. Сейчас он ответственный за церковь, брат. Спрашиваю, как бы ты посоветовал в этих случаях, как поступить? Я говорю, может мне попытаться примирить их как-то, пойду с одной побеседую, потом с другой, а потом как-то вместе, чтобы это не на публике было, кто знает, сорвется. Ну, 4 месяца прошло после смерти ребенка. Он говорит, и не вздумай даже, сколько членов церкви друг другу не прощают годами мелочные обиды и носят камень в душе, а ты хочешь такую трагедию примирить людей, которые только помолились молитвой покаяния. Это нереально. Говорит, и не пробуй. Месяц прошел, Два прошло. Анна Архиповна еще не поднимается. 3 месяца прошло, стала с палочкой передвигаться. А Катя, смотрю, так потеплела, вроде ничего. Пошло дело уже вперед. Стала молиться. Господь произвел большую перемену в сердце Кати. Наступил момент, когда Анна Архиповна поднялась. Встреча их. Я думал, как произойдет эта встреча? Когда встретилась Катя с Анной Архиповной, она говорит: «Анна Архиповна, я тебе все прощаю. Я больше никогда тебя не буду преследовать. Я ничего совершенно не буду плохого тебе больше делать. Я только хочу одно, чтобы Валя была спасена». Валя – это убийца ее сына. Суд был спустя год. Долго длилось следствие. Валя-то не выдала своих подельников, с кем она шла по делу, с кем она совершала это преступление. Поэтому суд затянулся. Пошла Катя на суд. Взяла большую Библию. И когда дали ей слово, она говорит: «Я ничего не имею, зла не держу на эту Валю. Я ей хочу подарить Библию, чтобы я знаю, что ей будет срок. Я хочу, чтобы она имела в тюрьме Библию, чтобы она была спасена. Это мое единственное желание». Подарила Библию. И пошли годы. Дали ей 10 лет срок этой Вали. И вот она освободилась. Все, ну не уснете, я уже рад, что хоть не уснете. Освободилась Валя, а Катя приняла крещение. В том же году Анна Архиповна умерла. Она не прожила, наверное, 4 месяца. Осенью она уже перешла в вечность. Освободилась Валя. И вот, а Катя уже устоялась хорошей христианкой. Собрания стали проходить. Нам этот поселок подарил прекрасных членов церкви. Брат Гриша Кушнир, он из этого поселка. У него никого не было верующих, ни мамы, ни папы. Ну, вот обыкновенное мирское село, где не было ни одного верующего человека. Сегодня брат Гриша капитан катера, который ходит по северным рекам на благовестии. Еще одна сестричка, она вышла замуж за одного, там же покаялась в селе, вышла замуж за одного брата, который сегодня преподает на библейских курсах. То есть Господь нам подарил с этого села прекрасных членов церкви. Благовестники хорошие там появились. Катя устроилась работать почтальоном. И она с раннего утра до поздней ночи, село небольшое, там около 300 дворов, она ходила из дома в дом. Ее все знали. Она является большим примером для жителей села. И вместе с письмами и с газетами, которые она разносила, она всегда еще имела с собой Евангелие, трактат. И это был лишний повод заговорить с человеком. И так поздно ночью она возвращалась домой, пока обойдет с сумкой прессы все село. И вот освободилась Валя. Мы сделали большой праздник жатвы в центре села. Никакое помещение не могло поместить нас, а мы практикуем праздники жатвы использовать как повод для евангелизации. Большую красивую витрину делаем, собираем жителей села для того, чтобы помолиться и поблагодарить Бога за урожай. Это очень хороший повод. И вот собрали много людей, скамеечки поставили, сколько было, потом стали кирпичи подставлять, досочки ставить, чтобы было где садиться. И смотрю, с горы спускается Катя и ведет за руку Валю с собой. Все село повернулось, все, кто были, и замерли. Валя только освободилась. И она ведет ее на собрание. Привела, посадила прямо в центре. Там мы так полумесяцем расположили скамеечки. Группа молодежи была. На этом празднике пели, стихи рассказывали. И жители села, они не помнят проповедей, они совершенно не помнят песен, им интересны были участия. Все смотрели на Катю с Валей, как они сидели рядом, все собрание. И Катя откроет ей песенник, когда поем пение общее, показывает Вале слова. Когда читается из Библии, Катя открывает Евангелие, показывает ей текст – чтобы она следила, чтобы прочитала этот текст. Все село наблюдало за этой парой. Для людей это непонятно. Как это может быть? Разве такое возможно, чтобы простить убийство своего маленького 9-летнего ребенка? Такое жестокое, такое бесчеловечное. Такую перемену совершил Господь в нашей сестре. Сегодня, сейчас она работает в школе. Я недели две назад с ней виделся. Спрашиваю: Катя, как живешь? Она говорит: да вот литературы всегда не хватает. Она работает маляром, штукатуром, и в школе всегда есть какие-то повреждения, она как дежурный маляр. Где-то что-то там отвалится, что-то надо подделать. Но, говорит, на переменах я бросаю работу и ставлю столик с литературой. А у нас практикуются в некоторых школах уроки религии. И вот учитель говорит: где хотите, берите Евангелие, где хотите, берите литературу, у меня нечего вам дать. Но говорить все равно мы будем о духовных вопросах. И вот детвора на перемене высыпает на улицу, окружает Катю: и мне дай, и мне дай, и мне дай. И вот Катя – это живой яркий светильник, это такая жемчужина, смотря на которую люди видят великие дела Божьи. Вот эта история, она, конечно, имеет 10-летнюю давность. Начала она существовать, эта история, 10 лет назад, но сегодня мы имеем прекрасные результаты. Уже 5 лет мы не используем палатки совершенно. Это невозможно, потому что навязывают нам православные серьезную конфронтацию. Недавно в одном из поселков регистрированные баптисты стали строить молитвенный дом. Толпа православных в котлован спустилась, порезали мешки с цементом и залили водой. И сказали: не будет здесь молитвенного дома. Очень агрессивно ведет себя православие, потому что наш президент сказал так, что я сначала православный, я вначале православный, а потом президент. Вот так он открыто заявил. Он построил храм за свои личные деньги. Это все очень широко распространяется. Пресса об этом говорит. С митрополитом они как два родных брата, наш президент и митрополит. Поэтому немножко трудновато, вот именно из-за православия. Года 3 назад у нас был судебный процесс, который возбудили мы. 35 километров от Кишинева библиотеку одну разогнал православный священник. Он приехал со своей свитой, а он лет 10 до того, как принял сан, он был милиционером. А потом оставил милицию, пошел, выучился и стал священником. Ну, навыки боевых искусств у него остались, и он собственноручно избил братьев. Кулаки у него большие, досталось братьям хорошо. Братья не сопротивлялись. Ну, когда священник в рясе ходит и лупит благовестников, ну, это, конечно, это ужасно. Потерпели братья, пострадали, литературу всю разбросал, столик поломал, выкинул, швырнул в сторону. И вот возбудили дело. Но не против священника, а против примара. Ну, у нас так называется примар, это администрация, глава администрации поселка. Возбудили дело, потому что он написал письмо, решение консилиума села, за его подписью, что благовестникам запрещается проникать на территорию села, даже заезжать на территорию села. Ну, это противозаконно, поэтому мы подали в суд на этого примара. Почему он нам, гражданам Молдавии, запрещает въезжать в село? Мы имеем право ходить где хотим, это не закрытая зона. Был суд. Первый суд мы проиграли. Мы подали дело в высшую инстанцию, Верховный суд. И там проиграли. Но для чего мы судились, друзья? Не для того, чтобы какой-то иск получить. Мы не писали заявление на священника. Хотя все это описывалось в заявлении. Но мы подали в суд для того, чтобы закон проговорил слово свое о проповеди Евангелия. И когда у нас было официально уже решение суда, мы громко провозгласили, что в Молдавии свободы проповеди нет. И она, Конституция, не подтверждается. То, что в Конституции написано, на факте оно не исполняется. Вот для этого мы затеяли этот судебный процесс, и с православными священниками стало все труднее и труднее бороться. Часто они нам навязывали диспуты. Помню, Это было, наверное, года 3-4 назад, когда мы с Сашей в Пашканах были. Но Саша ответственный за этот поселок, за благовестие в Пашканах. И вот тяжелая там была обстановка. И мы поехали, большую группу братьев взяли, библиотеку выставили. Есть люди, которые приглашают домой. На дому собрания проходят, зовут. А сильное сопротивление со стороны православных. И вот стоим мы на библиотеке. Люди подходят, беседуют. Нас, наверное, человек 5-6 было. Смотрим. Со стороны православной церкви идет группа мужчин. Наверное, человек 10-12. Все больше, чем я. И выше, и шире. Такие здоровые дядьки. Подошли. Говорят, вас зовет священник. Собирайтесь и пошли. Не захотите по добру прийти, будет плохо. Силой отведем. Ну, мы поняли, что сопротивляться бесполезно, потому что будет сейчас просто неприятный инцидент. Мы собрались и пошли. И вот под таким безоружным конвоем мы двинулись в православную церковь. Нас охраняли и спереди, и сзади, и по бокам, чтобы мы никуда не убежали, чтобы мы точно дошли до священника. А в это время какой-то был праздник, наверное, в православии. Полный храм людей, полный храм. И вот нас вот так вот под конвоем заводят. Радостные мужики улыбаются, привели. Ну и выходит, величественно одетый в золотых побрякушках этот священник. То, что по-праздничному он оделся, обычно не в черных нарядах, а то на себя такое вот нарядное все вот нацепил. Мы стоим так вот полумесяцем, и народ, впереди их священник, и спрашивает. Какой вы веры? Ну, у нас в руках Библии были. Мы понимали, что нам придется беседовать. Какой веры? Мы говорим, ну, мы знаем только одну веру. В Библии написано Марка 11:23. Мы старались ничего не говорить своими словами. Библию открываем. Говорим, что там написано так. Имейте веру Божию. Это ты хочешь сказать, что у нас не вера Божья? Нет, я так не хочу сказать. Я хочу сказать, что у нас такая вера. Вы спросили, какая у нас вера. А какое тогда отличие между нашими верами? Ну, я говорю, это вы сами определите, какое отличие. Я вам расскажу о моей вере. Народ говорит, давай расскажи, что у вас за вера? Открываю Иакова вторую главу. Говорю, что есть в Библии только две веры. Вера, которая подтверждается делами. И вера, которая не подтверждается делами. Вера, написано, без дел мертва. А вера, которая подтверждается делами, это вера Божья. Знаете, друзья, они начали задавать, уже на священника не реагировали, толпа вот эта, стали задавать вопросы. Что это у вас за вера? Чем, ну тогда скажите, чем мы отличаемся? Сказал я проповедь о рождении свыше. Внимательно слушал ее священник, не перебивал. И когда он внимательно выслушал, народ выслушал, у нас получилось такое хорошее получасовое общение прямо на территории православной церкви. И когда послушали люди, послушал священник, покивали головой. Священник, конечно, молчал, а народ говорит, вот нам бы такую веру. Разошлись мы, ушли. Никто нам не сказал ни одного грубого слова. Красиво мы развернулись, вышли с храма, так нас молча провожали, ушли. Друзья, это не один случай. Провоцируют конфликты со священниками нам постоянно. Помню, на один стадион мы приехали, назначили на стадионе собрание. Ходили книгоноши, а мы стараемся проводить такие массовые собрания в селе, там, где нет православной церкви. Таких поселков мало осталось. Или где мы почувствовали, что пассивная церковь, и можно что-то сделать. И вот назначили в одном селе. В воскресенье в 4 часа будет собрание прямо на стадионе. Ну, мы заблаговременно подъезжаем, а там уже священник нас поджидает, и вокруг него большая свита людей. И вот народ и священник стоят по одну сторону, а мы по другую сторону. Вот между нами поле и поединок у нас. Этот поединок, конечно, навязал священник. Нам не хотелось вступать в словопрение, мы не спорили, мы ничего не доказывали. Но взял он в руки Библию, и взял я в руки Библию, и мы стали беседовать. Один вопрос, другой вопрос. Он говорит, вы почему поменяли веру? Ну, как, говорю, почему? Мы веру не поменяли. Мы узнали о Христе и приняли Христа. Но он говорит, ну, а ты хочешь сказать, что мы не приняли Христа? Вот эти все люди, которым вы проповедуете, они приняли Христа. Я священник, я учился, я за них отвечаю. И когда он так начал дерзить, я говорю, а вы знаете что, уважаемый священник, в Библии написано, что многие из священников нуждаются в покаянии, и многие священников покорились вере. Он говорит, такого нет текста в Библии. Я говорю, откройте, пожалуйста, 6 главу Деяния. Когда мы вместе открыли, а у него такая же Библия, как и у меня, он прочитал, и он замер. Читали 6 глава Деяния апостола, там, где написано... Деяния 6:7. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Понимаете, говорю, что может и священник быть неправ. Потому что мы коснулись вопроса крестного знамения. Я ему говорю, вот вам Библия, покажите, где написано, что нужно себя осенять крестным знамением. И я это сделаю, если это заповедь Божья. Но если вы это придумали, тогда это делать не нужно. Стали за Матерь Божью говорить. И так многие вопросы стали растолковываться. Друзья, сегодня в этом месте проходит богослужение. Люди воочию увидели, кто есть кто. Еще в одном селе недавно, тоже где-то около 2 часов у нас беседа была со священником. И все это в присутствии большой толпы, где идет священник. За ним обычно много людей следует. И вот таким образом... Друзья, Слово Божие распространяется. Нам этих диспутов не хочется. Нам хочется мирно сеять, но не под бурю семена эти сеять. Намного приятнее зайти в дом, побеседовать с человеком, с ищущим, чем вот такой тяжелый диспут выдерживать, когда не знаешь, чем закончится. А бывает, что дерзко выгоняют из села. Бывает такое, что камнями кидают в машину. Бывает такое, что номера откручивают. Пока мы разговариваем, подходим, а на машинах уже нет номеров. Какие-то подростки поскручивали, не проследили. А потом длинная вереница заявлений. Идем в ГАИ, пишем заявление, утеря номера, восстанавливаем номера. По-разному бывает. Но Слово Божие не только в мирную погоду нужно сеять, а в бурю тоже. Ведь люди-то погибают. Еще практика благовестия у нас сегодня очень развита. Это в онкологическом центре. В нашем городе большой республиканский центр. И много людей умирают от онкологии. И у нас есть в церкви 2 вдовы, которые посвятили себя этому служению. Одна молодая вдова, ей около 50 лет, а другой около 70 лет. Но они по энергии, по энергичности одинаковые. Но одинаковые не как 70-летние, а как 50-летние. То есть очень живые сестры. Они 3 раза в неделю ходят, по 3, по 4 часа. Проводят время в онкологии. У них практика такая. Ходят они по палатам, беседуют лично с каждым больным. И вот если человек расположен к покаянию, они не молятся с этим человеком и не заканчивают с ним разговор, а говорят, что мы кому-то из братьев скажем, и братья придут по точному адресу и вместе с вами помолятся и побеседуют. И вот тут же, придя домой, они сразу, сестры, кому-то из братьев звонят. Вот много раз я ходил на такие встречи. Расскажу вам одну уникальную встречу. Это было 30 января. Или 29, или 30 января. Пришел я к мужчине в онкологию, в палату, который болел раком горла. Он уже через рот не дышал, у него клапан вставлен был в горле, металлический. Он дышал через горло, вот через открытый клапан. Говорить ему было трудно. Говорит, я хочу покаяться. Ну, обычно я практикую так. Беседу в палате провожу открыто, громко. И мы молимся открыто, преклоняем колени. То есть беседу с человеком, как будто бы вокруг никого нету. А внимательно вот эти вот люди слушают. Когда стал говорить, познакомился. Степан, 45 лет. Много курил. И продолжает курить. И поэтому вот такое вот несчастье его постигло. Понимает, что ему мало осталось жить. Говорит, хочу к Богу пойти. 1,5 часа я с ним беседовал. Потом мы преклонили колени в палате. Помолился он. Ему было очень трудно молиться. Помолился я. Зима была, я одел верхнюю одежду, говорю, ну, Степан, пусть тебя Бог хранит. Если будут у тебя тяжелые мысли о смерти, я ему несколько советов дал, как себя вести, когда мысли будут одолевать, о том, что если Бог тебя любит, пусть Он тебя исцелит, дьявол может и такие мысли тебе навевать. И по-всякому, вот как понимал, его наставил, с улыбкой, с радостью мы прощаемся. Говорю, я к тебе зайду, день-два пройдет, и мы с тобой еще встретимся. И как будто бы чувствую какая-то несвобода внутри. Стал в дверях и спрашиваю, Степан, может быть, у тебя есть что-то, что твою душу тяготит? Хотя он немножко рассказал о своих грехах, о жизни. Он говорит, да, есть. Я снял опять верхнюю одежду, опять зашел. Говорю, рассказывай. Он говорит, дело в том, что я с детства вижу вещие сны. И эти вещие сны на даты. И всегда эти даты сбываются. Вот мне приснилось летом, когда мне было 18 лет, что такого-то числа будет повестка в армию. Я сказал об этом всем родственникам, всем друзьям. Сказал, что у меня тогда-то проводы будут, и тогда-то будет повестка, и я уйду в армию. Все с меня смеялись. Говорили, что этого вообще никто не знает. И в военкомате как выпишут, и когда выпишут, еще призыв не начался, и повестки еще не начали писать. Ну, я точно знал, что будет эта дата. И когда, говорит, через 2-3 месяца мне пришла повестка на эту дату, все ахнули. А я понимал, что это закономерность. И десяток раз в моей жизни сны на даты все сбывались. Теперь, говорит, 25 декабря мне приснилась моя покойная мама, которая сказала, Семен, еще 40 дней мы будем вместе. Я точно знаю, что я через пару дней, это будет 3 февраля, и мы будем с мамой вместе. А мне страшно. Я не готов умирать. И вот хоть покаялся, но какой-то страх все равно преследует. Я понял, что дело серьезное. Возвратился, присел. Говорю, Семен, не все так просто. Тебя дьявол вел до сего момента, чтобы погубить тебя и разрушить в тебе всякую веру, даже которая могла бы быть у тебя. Не Бог тебе эти сны давал, а это дьявол программу составлял твоей жизни. Потому что ты не был Божьим человеком, ты был грешником, поэтому ты жил по его программе, и он тебе запрограммировал последний твой час. Говорю, сейчас мы помолимся, разрушим дела дьявола, и ты не умрешь 3 февраля. Веришь в это? Он как ребенок просиял, говорит, верю, давай помолимся. Преклонили колени, помолился он, помолился я. И когда мы прощались, говорю, Семен, я тебе принесу магнитофон, принесу кассеты, слушай кассеты с проповедями, укрепляйся в вере. Со 2 на 3 февраля получалась вот эта ночь, когда должно сбыться это предсказание, его сон. Говорю, 3 февраля я приду к тебе, и мы с тобой еще прославим Бога за его победу. Веришь в это? А он бодрый, на ногах, прошел только курс радиотерапии, химиотерапии, то есть немножко его еще поддержали. Видно, что еще крепкий мужчина, может жить. Веришь, Семен? Верю. Вот так мы и расстались. Сказал я в церкви об этом, молились за него. 3 февраля иду к нему. Поднимаюсь с таким трепетом на 2 этаж, стучу в палату. Встречает Семен. Приветствую, говорю, брат. Как у тебя дела? Говорит, всю ночь не спал, ходил по коридору. От одного конца до другого. Говорит, все равно не смог заснуть. Я верил, что я останусь жить. Я Богу поверил, я молился, но все равно покой наступил только когда утро пришло. Еще 3 февраля не закончилось, но, говорит, я уже точно знаю, что Господь меня помиловал, что жить буду. Не знаю, сколько буду жить. Может быть, умру через полгода, через год. Бог только знает, как там жизнь продлится. Подходит другой человек, звали его Саша. Говорит, я тоже хочу покаяться. Вот тот, который слышал все наши разговоры. Помолились мы с ним. Сашу через неделю унесли. Саши уже не стало. А Семен еще полгода прожил, опять приехал на курс химиотерапии, радиотерапии. Мы его забрали в церковь, привезли. А он жил далеко, 200, это 250 километров от Кишинева, на севере Молдавии. Потом опять прошло немножко времени, опять Семен приехал, прошел курс химиотерапии, радиотерапии. Вот так вот Господь укрепляет веру. Совсем недавно, наверное, месяца два назад, еще один онкологический больной понуждался в спасении. Его племянница покаялась, но у них в родстве никого не было верующим, а дядя ее, вот этот вот больной, я забыл, как его уже зовут, я всего один раз с ним встречался. Дядя интеллигент, он преподаватель в сельскохозяйственном институте, болгарин по национальности, очень строгий, ну, как преподаватель. Ему лет около 50, совсем не старый, энергичный, но интеллигент с большой буквы. Он не признает молдавское образование, своих детей отправил учиться в Европе. Ну, такой, на всех смотрит свысока. И когда ему племянница говорила о Боге, он не принимал ровным счетом ничего и сказал: «Я тебя умоляю, когда ты приходишь в мой дом, ни одного слова не говори о Боге». И вот она в таком переживании, что дядя умирает. Он еще на ногах, но дядя жить не будет. И как ему засвидетельствовать перед смертью? Говорит: «Я не знаю». Друзья, с большим трепетом мы шли к нему, потому что если первая встреча не удастся, второй раз уже не зайдешь. И вот зашли к нему в дом. Он нас вежливо встретил. «Вы по какому вопросу?» Познакомились. Говорю: «Хочу немножко побеседовать с вами, хочу откровенно поговорить». «Ну, пожалуйста», пригласил в зал, сели мы. Часа, наверное, полтора, ну, может быть, чуть-чуть меньше. Беседовали, общались. Друзья, как встал этот преподаватель на колени, расплакался перед Богом. Говорит: «Господи, прими меня к себе». Вот так просто чудеса Господь совершает там, где отправляются на кораблях в пучину. Кажется, что не видно просвета. Кажется, что не будет никакого результата. Что в пучине можно увидеть, когда трудно верить в успех, когда не знаешь, что тебя ждет впереди, но вот так верой вперед пошел, и Господь дает прекрасные результаты, прилагает спасаемых к церкви. Видят чудеса Божьи, те, которые отправляются на кораблях в море. И еще, друзья, всего лишь я об одном методе благовестия расскажу. И на этом буду заканчивать. Еще у нас один метод благовестия, он 2 года у нас примерно уже практикуется. Это встречи со студентами. Братья просили поподробнее рассказать, как они у нас проходят. Мы их назвали, эти встречи со студентами, ну, это, наверное, условное название. Мы начинали эти встречи вот с таким названием сегодня. Мы их продолжаем так называть, но приглашаем не только студентов, а рабочую молодежь тоже. И даже семейные приходят, не только молодежь, приходят семейные, которые приводят неверующих, своих друзей, знакомых на эти встречи. Начиналось оно так: вначале 30 человек было, потом 40 человек, потом 50, потом 60. Мы по вилкам считали, так ты не успеваешь людей посчитать, потому что во время служения немножко думаешь о другом. А вот часа два у нас идет встреча, рассаживаемся мы в молитвенном доме. Первое у нас было переживание, когда мы назначили первую встречу, пригласит ли молодежь неверующих людей. Но мы так старались убеждать Сашу. Саша руководитель молодежи. И вот я попрошусь на молодежное, говорю: «Саша, ты пусти меня на молодежное, я побеседую с молодежью». И вот стараюсь убедить молодежь, чтобы каждый без исключения привел с собой неверующего. Однокурсника, одноклассника, с кем работать, с кем учиться, заранее помолиться, попросить у Бога милости, чтобы Господь отвратил всякие действия дьявола, потому что много раз и я испытывал такие противодействия. Договариваюсь с человеком на евангелизационное собрание, с одним, другим, третьим, и за день до собрания у него свет переворачивается полностью. Что-то случается, и столько препятствий, что не может человек прийти на собрание. И вот убеждали молодежь, робко, человек, наверное, до 10 на первую встречу пришли. А потом, друзья, знаете, братья спрашивают: «Как вы приглашаете неверующих?» А вот мы первую встречу провели так, что она всем понравилась. И потом молодежь подходила и говорила: «Если бы я знал, если бы я знала, что так хорошо пройдет встреча, я бы тоже пригласил, или я бы еще пригласил». а потом стали водить группами. У нас есть сестричка, которая по 3 человека приводит неверующих. Вот у нее талант убедить. И она садится с краю на лавочке, и рядом с ней неверующие, подружки ее. Скамеечки мы в молитвенном доме ставим вот так полукругом, ведущий становится в центр, и у нас просто идет беседа. Мы назначаем тему. Темы стараемся назначать такие, чтобы молодежи было интересно. Ну, например, такая тема. Существует ли загробная жизнь? И эту тему мы рассмотрели с 3 сторон. Первое. Что об этом говорит наука? Второе. Что об этом говорит Библия? И третье. Что об этом говорит наш жизненный опыт? То есть, где мы сталкиваемся с бессмертием? Где мы встречаемся с бессмертием? Друзья, почему я дерзнул на такую тему? Я в Уссурийске, когда проезжал мимо Уссурийска с Марушенко Сергеем Ивановичем, с пресвитером Уссурийской церкви, мы по Дальнему Востоку проезжали, и он говорит, расскажу тебе за двух братьев. Здесь есть Слава и Сережа, два брата. Оба они инвалиды, они в инвалидных колясках, молодые, им по 35 лет. И вот этот Слава в 18-летнем возрасте остался без родителей. Жизнь свою вел очень нехорошо, распутно вел. До 23 лет этот человек разочаровался в жизни полностью. Наркотики, друзья, гулянки довели его до самоубийства. Его стали преследовать демоны, стали бесы преследовать. И вот говорит этот Слава, говорит, я иду по улице, говорит, бес один уперся в меня и толкает, и кричит, кидайся под машину, кидайся под машину. И говорит, доводит меня до бордюра и отступает. Говорит, я понимаю, сейчас я понимаю, что не позволил ему Бог толкнуть меня под машину, не дает Бог это право. Он только до бордюра доталкивает. Мы когда, я немножко побежал наперед, когда мы проезжали мимо этих братьев, это нужно было 40 км свернуть в сторону, я Сергею Ивановичу говорю, заверни туда, едем к Славе. Дальше не едем. Нам вначале нужно к Славику заехать, с ним пообщаться. И вот я 2-2.5 часа с ним беседовал, и он рассказал о своей жизни. И говорит, сейчас он сидит в инвалидной коляске, у него ноги совершенно не работают. И говорит, я ходил к психиатрам, я к кому только не ходил, говорю, избавьте меня от этих демонов, которые вокруг меня. Ну, давали ему таблетки, говорят, что-то с тобой не то творится. А он такую вел грязную жизнь, что вот уже спровоцировал открытое действие демонов в своей жизни. Отнял Господь всякую ограду от этого человека. И вот наступил момент, когда он понял, что у него другого выхода нет, это только броситься со скалы, закончить жизнь самоубийством. Поднялся он на высокую скалу, более 20 метров, снизу было немножко воды. Не хватило мужества прыгнуть вниз головой, он прыгнул вниз ногами. Люди видели это самоубийство со стороны, когда подбежали, он не успел утонуть, хотя в воду упал. Собрался у него позвоночник, то есть поломался во многих местах, что восстановить уже невозможно было. И он пережил состояние клинической смерти. Говорит, я видел свое тело, я видел людей, которых хлопотали надо мной. Я все это видел. Потом на какое-то мгновение я расстался с землей, и я предстал пред Богом. Очень интересно он рассказывал, знаете, первое впечатление, что у человека с головой что-то не в порядке, когда он рассказывает о таких вещах. Но почему я ему поверил, я вам объясню, и вы тоже поверите. Поверите мне и поверите ему. Значит, этот человек говорит, когда мы стали перед Христом, нас было трое. Какое-то мгновение у нас было время познакомиться. Один был с Белоруссии, другой с Германии. Вот эти. Сознание ясно работало. Я узнал их фамилию и их имя. Мы все втроем познакомились. И вот Господь говорит, что вам троим я даю право еще вернуться на землю. И я ему говорю, Слава, и ты, прошло 12 лет, и ты до сих пор в Беларуси не нашел этого человека. Как ты можешь? Если вы вернулись на землю втроем. Вот он пришел в себя. Первое, что он сказал, это первые слова. Дайте мне Библию. Он о Библии слышал. Сегодня, друзья, этот бывший преступник, он в инвалидной коляске. Но жизнь у него настолько интересная. Вот эти два человека, Слава и Сережа, они живут зиму в пансионате, потому что им очень трудно, там зимы суровые. А летом они в домике живут, Повторяю, что ногами не владеет ни один, ни другой. Второму стреляли в спину и тоже повредили нерв в позвоночнике, не ходят. Оба колясочника. Но они вырастили двух бычков и подарили в детский лагерь. Вот эти вот два инвалида. Они обрабатывают картофельное поле, которое на их приусадебном участке. Два инвалида-колясочника. Как это, я не знаю. Но вот они собирают урожай, ковыряются в этой земле с большим трудом. Когда раздобудут эту картошку, другого слова я не подберу, они ее просто добывают, эту картошку, они ее не выращивают. Соберут несколько мешков, звонят Сергею Ивановичу Марушенко, пресвитеру Уссурийской, говорят: «Сергей Иванович, у вас есть многодетные семьи, кто очень нуждается? Вот этим людям помогите. Нам ничего не нужно. Нам тарелка борща больше не надо. У кого детки есть, кому нечем кормить». Они говорят: «Нам совсем ничего не нужно. Мы хотим послужить Господу и в жизни своей оставить добрый след». Друзья, я слушал их, я плакал. Вот эти два человека, которые не могут работать руками, не могут ходить ногами, они на коляске. Они так сильно захотели послужить Господу. Они так сильно захотели прославить Бога в своей жизни, потому что они реально видели загробную жизнь. Они понимают, что после смерти будет расплата. И вот я рассказал вот этот случай. Это об этом говорит наш жизненный опыт. Когда я ездил по северу, по тюрьмам, я еще встретился с одним Володей, особо опасный рецидивист. У них одежда серая, черная, вот такие полоски, аоровцы. Подходит ко мне, говорит: «Приветствую, брат». Я говорю: «Приветствую». А нас предупредили в зоне для особо опасных рецидивистов: берегите все, потому что вытянут с кармана, не увидите как. Он подошел, а я карманы жму. Здесь документы, тут фотоаппарат, тут все. А человек близко подошел. Ну, думаю, наверное, подстраивается. Тоже рассказал, говорит: «Я тоже был на том свете. Я видел загробную жизнь. И у меня 4 судимости, я больше не попаду сюда. Я закончу свой срок, и я буду христианином на свободе». То есть он уже христианин. Говорит: «Я не могу здесь принять крещение». Это 92-й год, 93-й. Говорит: «Я уже христианин, и ты мне брат». Это особо опасный рецидивист, который сидел 4-й срок. Вот об этом говорит наш жизненный опыт. Еще у нас темы. Встречи со студентами проходили, вот, были такие: судьба человека от Господа. Что влияет на судьбу человека? Что на нее не влияет? Мы месяц назад приглашали, Василий Григорьевич у нас провел тему устройства библейской семьи. Ну, молодежь же собирается. По каким принципам и как должна строиться библейская семья? Вот так у нас проходят встречи со студентами. Обычно мы как делаем? В самом начале мы такие вот листики раздаем маленькие всем присутствующим, и нашим, и чужим, всем без исключения. Раздаем листики, и когда у человека есть вопрос, он его пишет и задает. Обычно много вопросов. Для чего мы листики раздаем? Когда просто говоришь: «Пишите вопрос», люди не знают, где искать листики, кто взял с собой, кто нет. А когда крутишь в руках листик этот, крутишь, крутишь, и тут вопрос какой-то в голове крутится, что трудно написать его. И потом мы замечали, что листики обычно мы одного формата делаем и одного цвета. Ну, что-то одно там распустим или в бумагу А4. А потом смотрю, уже приходят бумажечки в клеточку, бумажечки в линеечку. О чем это говорит? Уже повторные вопросы пошли. Один вопрос, второй вопрос. И так потихоньку-потихоньку стал народ оживляться. Делаем мы такие вот листочки, 3, 5, 8 песен готовим и вместе поем. Простите. Вместе поем, раздаем листочки, верующие, неверующие поют, они потихоньку привыкают. Мы не призываем к покаянию, как правило. Наверное, 2 раза всего призывали, потому что человек первый раз пришел, он еще не понимает, где он находится, как он сюда попал. Приглашаем на богослужение вот этих людей, которые приходят. Текучесть большая, потому что студентов много, неверующих людей много. И вот так вот Господь благословляет. Любим мы это служение, молодежь очень любит. А потом мы спускаемся, у нас есть подвальное помещение в молитвенном доме, где уже заботливая молодежь чай приготовит, бутерброды, какие-то печенья. И садимся за столы, и продолжаем знакомство и общение. Завязывается у нас хорошая дружба, хорошее знакомство. Так у нас, друзья, проходят встречи со студентами. Господь благословляет служение благовестия, друзья, когда мы идем с упованием на Него. Я расскажу еще за одного мальчика. Это было не у нас. Стихотворение написала Вера Кушнир. Может быть, кто-то из вас читал, а может быть, когда-то вы еще встретите. Про мальчика Дауна. Называется «В Австралии на улицах Сиднея». Знакомо вам это стихотворение? Кому-то знакомо? Мальчик 14-летний ходил по улицам Сиднея и раздавал трактаты. Как об этом стало известно? Там написано из повести, которая действительно была. Написано это стихотворение. В Англии собрались проповедники обсуждать планы благовестия. Потом было свидетельство об обращении одного, другого. Встает один человек и говорит: я спортсмен, я был на Олимпиаде в Сиднее. И вот шел я как-то по улицам Сиднея, почувствовал, что ко мне кто-то залез в карман. Я не успел опомниться, как увидел, как убегает мальчишка какой-то. Я вспомнил, что у меня в кармане ничего не было, посмотрел, а там оказался листочек. А на листочке было написано: где будешь вечность проводить? Проходит полгода. Это пастор пишет. Встречаю еще одну женщину. Говорит: я была в Сиднее, я хочу заключить завет с Господом в вашей церкви. Он спрашивает: а где ты обратилась? Она говорит: я шла по улице Сиднея, и кто-то ко мне в карман залез. Та же история повторилась. Она говорит: я не успела схватить за руку того, кто залез в карман, а он уже стал убегать. Я поняла, я его не догоню. Посмотрела, в кармане тоже листочек, обратилась к Богу. И когда третий раз такое свидетельство встретил в Англии, пастор говорит: во что бы то ни стало, еду в Сидней. Просто буду ходить по улицам Сиднея, посмотрю, что это за человек. Говорит, поехал я, стал ходить по улицам Сиднея, но я был готов к такой встрече. А мальчик поджидал, когда человек был рассеянный, невнимательный, в карман ставил что-то и убегал. Говорит, а я был готов. И как только я почувствовал, что ко мне кто-то полез в карман, я резко схватил за руку. Мальчик стал плакать и оправдываться, и говорить: не надо звать полицию, дяденька. Я ничего плохого не сделал. Я Иисуса Христа имею в сердце своем. И хочу другим об этом рассказать, но я больной. Я не умею читать, я не умею писать. А вот что могу, то делаю. И этот пастор говорит: я так расплакался, обнял его. Говорит: ты знаешь, какие у тебя большие результаты в твоем служении? Ты знаешь, как ты много сделал? Только я знаю троих человек, которых ты привел к Господу, которые сегодня являются членами церкви. Ты так много сделал для Господа. Друзья, сегодня мы собрались для того, чтобы сверить свои пути со здравым учением. Если наша жизнь отличается от здравого учения, от правильного образа жизни, друзья, сегодня есть время поправить свои светильники. Жизнь после смерти реальная, и она будет. Верим мы в нее или же не верим, это другой вопрос. Но мы с вами убедимся, что жизнь действительно существует после смерти, и очень многие будут жалеть о том, что всерьез не задумались об этом. Сегодня, друзья, прекрасное время. Господь предлагает каждому. Кого побуждает сердце к покаянию, вы сегодня можете прийти, подойти вперед и расстаться со своими грехами. Друзья, это очень просто. Сегодня получить спасение очень просто, потому что время сегодня в наших руках. Завтра уже будет для кого-то, может быть, очень поздно. Рассказывали случай, братья, о благовестии в Чикаго. Было большое собрание. И на этом собрании звучало слово Господне. И решили призыв сделать на следующий день. Собрание должно было продолжиться на следующий день, но ночью случилось в городе большое несчастье. И много человек погибло. Вполне возможно, что погибло много из тех, кто присутствовал в зале, кто мог бы покаяться. Если вы пройдетесь по кладбищу, вы увидите там могильную плиту с датой смерти вашего возраста и моего. Вы увидите там моложе себя, вы увидите старше себя. И не думайте, что завтрашний день в моих руках, что я могу управлять своей судьбой. Все в руках Божьих. Сегодня, когда ваша жизнь в ваших руках, и сегодня, если вы слышите голос Духа Святого, не ожесточите сердце, так говорит Господь. Чтобы укрыться от гнева Божьего, нужно прийти к Нему в объятия. Друзья, другого места нет. Сегодня вот здесь, у алтарей Господних, распростерты объятия нашего Господа, и Он ждет. Пожалуйста, если кто-то желает примириться с Господом, пройдите сюда, мы вместе с вами помолимся. И Господь подарит вам прощение грехов, подарит вам надежду на вечную жизнь, радость, мир и счастье. Господь вам обещает. Пожалуйста, проходите. Преклоните колени. Преклоните колени. Помолитесь Господу. Не умеете. Вы чувствуете себя грешницей? Скажите, Господи, прости меня, грешницу.
Господи, прости меня, грешницу.
Аминь.
Аминь.
Дорогой Господь, благодарю Тебя за эти слова исповедания. Хочется верить, что сказаны они от сердца. Ты большего не желаешь слышать. Для Тебя достаточно эта короткая фраза, просьба о прощении. Ты обещал, Господи, что Ты примешь всякого приходящего к Тебе. И за эту молодую девушку прошу Тебя, Господи, подари ей мир, прощение грехов, дай ей вкусить, как благ Ты, Твое могущество, Твою защиту, Твое покровительство, Твой мир и радость. Подари ей. Ты обещал, Господи, что всякого приходящего к Тебе Ты не изгонишь. Поэтому прошу, соверши это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Боже, простите меня. Боже, простите, скажу. Чего? Аминь.
Господь наш, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, благослови эту душу, которая просит у Тебя прощения, которая сознает себя грешницей, Господи, и желает иметь мир с Тобою. Желает иметь Тебя в сердце. Яви такую милость. Посети ее, прости ей, очисти ее и наполни сердце радостью спасением, радостью спасения и прощения грехов. Услышь нас, вечный Бог. Аминь.
Аминь. Вставайте. Проходите. Друзья, давайте мы откроем с вами 427 номер. Песнь возрождения, гимн «Что ты медлишь на грешном пути?» Будем петь, благоговейно будем петь гимн.